Глава 35. Бывшая скотобойня была еще хоть куда. Она состояла из гигантских бетонных монолитов, понатыканных неподалеку от электростанции и бесконечных рядов контейнеров в портовой зоне Гавра. Здание 50-х годов прошлого века защищала высокая стена с колючей проволокой поверху. Однако позади имелось слабое место — расшатанная решетчатая ограда. Отсюда и проникли на территорию бойни Камиль и Гиброка, когда вдалеке уже рычала гроза, заливая небо над их головами своей горьковатой серостью. Быть может, эта капризная погода была предупреждением. Войдя ровно в полдень через металлическую дверь, выбитую ударами кувалды, они двинулись по внутренностям огромного чудовища. В здании вдруг стало прохладнее. Полицейский светил перед собой электрическим фонарем. Когда они шли вдоль рельсов для подвешивания свиных туш и выпускания крови, телефон Брака зазвонил. Он взглянул на номер, извинился и отошел на несколько метров, оставив Камиль одну. Его голос отдавался эхом от невидимых стен. Молодая женщина сразу почувствовала, как вся история этой старой постройки обрушилась на ее плечи. В этом месте долго обитала опошленная, обезличенная смерть. Где-то в подсознании Камиль звучали крики забиваемых животных. Зачем Брака притащил ее в эту дыру? Что тут можно еще увидеть через полгода после событий? У отставного полицейского, конечно, были свои причины копаться в этой темноте, потому что в ней все еще оставались следы его дела. Так что ему время от времени требовалось вновь раздувать потухший огонь расследования. Наконец Брака вернулся к ней после долгого разговора. «Я сожалею, моя жена, знаете ли...» И зашагал вперед, ничего более не уточнив. Они шли добрых 5 минут в невероятном лабиринте залов забоя животных, разделки туш, наблюдательных постов. Сверху все еще свисали крюки, огромные баки разевали свои алчущие крови пасти. В глубине здания Брака остановился перед приоткрытой металлической дверью, на которой еще были заметны следы исчезнувших печатей. Он повернулся к Камиль. «Все произошло здесь, уже полгода назад. Мы не первыми тут оказались. До нас в этом месте побывало множество любопытных и любителей сильных ощущений, но следы до сих пор никуда не делись. Это неизгладимо». Они вошли. Фонарь высветил темные лужи на полу. Помещение было пустым. Пахло затхлостью, пылью. Запах крови не ощущался. Неожиданно голос Брака зазвучал снова. «Для начала вот это, написанное кровью жертвы». И он показал на стену напротив, где был нарисован символ 10 сантиметров в диаметре. 3 концентрических круга. «Есть идея, что это значит?» — спросила Камиль. «Нет, смысл этой подписи так и остался тайной». Камиль сделала фото на мобильный телефон. Брака продолжил говорить у нее за спиной. «А вы знаете, что кровь из перерезанной сонной артерии может быть фонтаном на несколько метров? Стоит только надавить немного, и вам покажется, что вы поливаете комнату струей воды. Взгляните-ка назад!» Желтый глаз фонаря переместился на стену слева, осветив белые кафельные плитки. У Камиль перехватило дыхание. Она застыла. Стена была забрызгана каплями крови, по меньшей мере на 2 метра в ширину и столько же в высоту. Кроме некоторых мест. Там, где путь к красному фонтану, преградили какие-то препятствия, на стене возникли светлые силуэты с человеческими очертаниями. Вот почему я говорил вам об анатомическом спектакле во времена Визалия, тихо сказал отставной полицейский. «Мы решили, что за убийством наблюдали 2 человека. Похоже, 2 взрослых человека». Ошеломленная Камиль приблизилась к этому негативу, отпечатку сцены преступления. То, что она здесь обнаружила, выходило за пределы всякой нормы, всякой логики. «Трудно точно определить их рост», — продолжил отставник. «Но силуэты действительно очерчены кровью, ударившей фонтаном из сонной артерии. Я даже думаю, что палач нарочно поворачивал висевшее на веревках тело направо и налево, чтобы кровь пошире забрызгала стену. Словно хотел, чтобы мы осознали, он был тут не один. Кто-то сопровождал его ради того, чтобы видеть это, чтобы искупаться в крови мертвеца, принять участие в этой кровавой бане». Жуть. Но Луазо не мог принимать в этом участие, поскольку уже был мертв. «Зачем они устроили такое?» — спросил Брака. «Чтобы позабавиться? Показать свое всесилие? Поиздеваться над нами? Каким бы безумным это ни показалось, но за пределами этого помещения мы не обнаружили никаких следов крови. Возможно, наблюдатели были голыми или, наоборот, в глухих комбинезонах. Может, они даже участвовали в резне. Трое убийц, представляете себе?» Камиль вообразила что-то вроде первобытной оргии. Голые люди, пляшущие перед подвешенным трупом, который извергает литры крови из своих артерий. Флореса отца умертвили три чудовища. Какие же душевнобольные могли совершить подобное? И по какой причине? Чего они добивались этой мерзостью? Молодая женщина ничего не понимала. Брака был прав. Все это выходит за пределы понимания. Она попыталась сосредоточиться, синтезировать свои открытия, чтобы извлечь из них хоть что-нибудь. Красную нить, новый след, за который можно было бы ухватиться. А кроме этих диких убийств отца и сына, когда-нибудь случались подобные преступления? — спросила она. Гибрака водил лучом фонаря по едва угадывающимся контурам каждого силуэта. Камиль воспользовалась этим, чтобы сделать серию фотографий, по примеру множества авантюристов, ищущих сильных ощущений. «Нет, насколько я знаю. То, что произошло на скотобойне, это отдельный, единственный случай. И он подкрепляет предположение, что речь, возможно, идет об истории, связанной исключительно с семьей Флорес, с ее прошлым или с мрачными изысканиями сына. Быть может, Микаэль наткнулся на что-то такое, чего не должен был видеть». Он первым вышел из помещения. Камиль бросила последний взгляд на стену и последовала за ним. Несмотря на большие черные тучи, она была рада снова увидеть дневной свет и наполнить свои легкие свежим воздухом. Вдруг ей вспомнилась фотография, найденная на чердаке Микаэля. Портрет беременной женщины с двумя монахинями. Очевидно, Борис так ничего и не смог разузнать о ней. «А имя некой Марии из Валенсии вам говорит что-нибудь?»
«Никогда не слышал. Валенсия, вы хотите сказать, в Испании?»
«Думаю, да». Он посмотрел ей прямо в глаза.
«Кто это?» — спросил он. «И какое отношение она имеет к Флоресам?»
«Никакого», — солгала Камиль. «Всего лишь имя, которое всплыло еще до того, как я заинтересовалась Флоресами». Брака, казалось, не распознал ложь, во всяком случае больше не настаивал. «Чтобы попытаться понять причины подобного зверства, я изучил историю Флоресов», — сказал он. «В жизни этой семьи было немало темных мест. Я все отметил в досье».
«Могу я на него взглянуть?»
«Вот что я вам предлагаю. Пообедаем в ресторане в центре города, а потом заедем ко мне. Там я вам покажу досье. В нем есть все, что надо знать о семье. Заодно ознакомитесь с моими записями, поисками, предположениями. Когда пролистаете, тогда и поймете, годится ли вам это».
Камиль нашла его предложение соблазнительным. «На это было бы превосходно, но ваша жена...» Взгляд Брака блеснул в свете фонаря и впился в ее глаза.
«Моя жена нам не помешает».